Прибытие гидов. От лица капитана Рейнольдса я хотел бы поблагодарить всех за то, что вы воспользовались British Caledonian Airways. И мы надеемся, что на Ибице вы прекрасно проведете время. Пожалуйста, до подачи трапа оставайтесь на своих местах. Напоминаем, что курить на борту запрещено. Что-то щелкнуло, и из динамиков полилась классическая музыка. Майки посмотрел вдоль прохода и увидел улыбающуюся физиономию идиота, сидящего через два ряда от него. Он ответил натянутой полуулыбкой. Первое впечатление никогда не подводило Майки. В случае с идиотом он надеялся, что ошибается. Искренне надеялся. Когда они вышли из самолета, идиот схватил руку стюардессы, поцеловал ее и сунул ей клочок бумаги, бормоча что-то о следующем разе. Майки передернуло от мысли, что ему придется провести 6 месяцев с этим кретином, у которого на груди висел значок представителя молодых и холостых. Последней каплей для Майки было видеть, как идиот роняет этот значок перед стюардессами якобы случайно, для того, чтобы они 100% поняли, что он гид, как будто это могло их заинтересовать. Нет, теперь уж Майки точно знал, что Марио — конченый кусок говна. Они вошли в прохладу здания аэропорта и прошли в зал получения багажа. Он абсолютно отключил себя от трепотни Марио, предположив, что мозг Марио давно вышел через член в результате слишком частых мастурбаций. Он даже вознес молитву изобретателю плеера и солнцезащитных очков, которые спасли его от счастья лицезреть Марио и слушать его эгоистичное тявканье. Майки сел на край багажной карусели в ожидании своих вещей. Вот оно. Он... на Ибице. К сожалению, в этот момент из туалета появился свежий прилизанный Марио и направился к нему. «Испанские девочки очень даже ничего. Там одна киска за стойкой проката машин с меня глаз не сводит. Могу поспорить, что она знает о том, что мы гиды». Марио посмотрел на Майки и сменил тему. «А кто нас встречает?» «Местный менеджер». «Это Эллисон, что ли?» «Она самая». Ее не было на тренировочном курсе, да? Не, не было. Интересно, какая она? Пробормотал Марио, садясь. Симпатичная или нет? Как думаешь, она трахается? Майки посмотрел на Марио поверх очков. Возможно, Майки. Возможно. Когда Марио и Майки наконец прошли через таможенный контроль, в аэропорту было довольно пустынно. Несмотря на то, что прежде они никогда не встречались, они сразу же узнали ее по значку M&H, болтающемуся на груди. Внезапно Майки почувствовал, как его возбуждение сменяется разочарованием. Он вдруг осознал, что ожидал что-то вроде толпы репортеров и духового оркестра. Мало того, что это был его первый раз за границей, но он еще и прошел через ментальный геморрой, решая, стоит ли ему становиться гидом, а затем все эти тесты, а когда он все это преодолел, Эллисон была, мягко говоря, не тем, что он ожидал увидеть по прилету. Однако он был на Ибице и был рад увидеть еще одно знакомое лицо помимо рожи Марио. «Чао, Белла!» — промурлыкал Марио, целуя Эллисон в обе щеки. «Рад тебя видеть!» «Я тоже», — ответила Эллисон, думая о том, как права была Кристи насчет красоты Марио. «А ты, должно быть, Майки?» Они поцеловали друг друга в щечку. Первый раз в жизни Эллисон целовал черный. Они бросили свой багаж в машину, которую Эллисон арендовала в гостинице. На сезон туркомпания обеспечила ее мопедом. Но иногда она могла воспользоваться машиной. Марио сел рядом с ней на переднее сиденье. Майки со своей большой спортивной сумкой влез на заднее. Большинство из гидов, работающих здесь, никогда не интересовались ничем, кроме перспективы ночной жизни на острове. Но Майки перед вылетом из Англии узнал кое-что об истории острова. Он подумал, что Марио и Эллисон это вряд ли будет интересно, но, к своему удивлению, по пути в Сан-Антонио ему захотелось поделиться с ними своими знаниями. Когда они выезжали из аэропорта, Майки заметил указатель, направленный в сторону Лас-Салинас, соляных копий. «Видишь, вон те соляные копии, Марио?» «Да». «Они тут появились, когда остров был завоеван». «Да». «Ну да, это из-за его расположения». «А теперь он завоеван молодыми и холостыми», — вклинилась Эллисон. «И кучей фрицев», — добавил Марио. «Как это не забавно, Марио, германское племя, называемое вандалами, завоевало Ибицу в V веке». Через полчаса они были в Сан-Антонио. Майки вспомнил, что Сан-Антонио когда-то был маленьким рыбачьим портом, пока в 60-х сюда не стали приезжать туристы. После туристического бума, последовавшего за смертью Франко в 75-м, произошел взлет. И к концу 70-х, началу 80-х, комплексные туристические путевки стали обычным явлением. С ними пришли и спецы по обслуживанию молодежи. Так появился Уэст-Энд Сан-Антонио с тематическими барами, ночными клубами, выросшими в одночасье, как грибы после дождя. Пик, пожалуй, пришелся на середину 80-х, когда на этом самом острове и родилась современная клубная культура и грандиозные рейвы. Несмотря на то, что старые добрые пабы все еще были востребованы, в моду входили клубы с расслабленной наркотической атмосферой. Места типа «Кафе Дель Мар», которые до середины 80-х посещали только аборигены, внезапно стали местами для рейверов, одетых в москино, и их подражателей. Все места проживания M&H, включая и их базовый отель «Бон Тьемпо» или просто «Бон», где должен был остановиться Майки, стратегически располагались близко к «Кафе Дель Мар». Когда машина остановилась у гостиницы, они вытащили свой багаж и прошли через внутренний дворик, огибая стулья и столики. Войдя в гостиницу, Майки был удивлен полумраком и прохладой, которые царили в холле. Он слегка поежился и накинул на плечи свитер. Их комнаты еще не были готовы, и они спустились к стойке регистрации, где Эллисон выставила им по пиву. Марио болтал без умолку, пытаясь произвести впечатление на Эллисон. Майки же отказался от еще одной предложенной выпивки, ему было не до этого. Куда больше ему хотелось накуриться. Сказав Эллисон, что он пройдется и оглядится вокруг, он вышел из гостиницы, слегка почесав яйца, чтобы убедиться, что кусок гашиша, который он притащил через границу, был на месте. Дойдя до каменистого мыса, Майки достал из трусов пакетик, а из кармана — бумагу для сигарет, повернулся спиной к ветру и свернул свой первый косяк на Ибице. Оглядев остров, он вспомнил, что когда-то он назывался Канихера, и, по легенде, на нем родился древний полководец Ганнибал. Немного позже его разум вернулся к временам не столь отдаленным, а точнее он вспомнил, как принял решение стать гидом «Молодые и холостые». Катализатором послужил разрыв с подругой, с которой он прожил 4 года. Он не нравился ее родителям, хотя они и виделись-то лишь дважды. Приятель предложил ему попробовать поработать, и прежде чем понять, что происходит, он уже стоял в аэропорту Гетвик с вещами, готовый к сезону на Ибице. Когда Майки вернулся в гостиницу, Эллисон его уже дожидалась. «Ты где был? Мне тут кучу бумаг оформить надо, я как раз занимаюсь этим с Марио».
«Извини, я не знал, что могу тебе понадобиться, я просто бродил вокруг. Парень из кафе на пляже сказал, что даст любому из моих клиентов 10% скидку, если они будут есть у него. Даже сказал, что будет кормить меня бесплатно». Майки старался быть полезным. Эллисон внезапно помрачнела. Она выпятила свой объемистый бюст и выпрямилась в кресле, словно палку проглотила. «Есть кое-что очень важное, что ты должен запомнить. Места, куда мы водим клиентов и где мы едим бесплатно, определяю только я. Понятно?»
На следующее утро все гиды, кроме Брэда, прибыли на курорт и собрались в баре «Бона». Эллисон сидела у стойки с чашкой кофе и смотрела листы прибытия, которые пришли этим утром. Майки практиковал свой испанский на Франке, хозяине Бонна, скорее они обменивались матерными словечками на своих языках. Грег рассказывал Марио о датчанке, которая подрочила ему на пляже днем раньше.
Пока он рассказывал, Марио смотрел на Хеттер, думая о том, что он тоже не прочь, чтобы она подрочила ему. И не обязательно на пляже. Хеттер, которая работала гидом уже второй год, была миниатюрной и очень привлекательной девушкой и совсем недавно осознала, какой эффект ее внешность производит на мужчин. Поработав в Испании, она быстро научилась извлекать из этого максимальную пользу, и ее уверенность в себе возросла десятикратно уже в течение первого года. Она о чем-то шепталась с Лоррейн. Ежеминутно из их угла раздавалось хихиканье. И хотя Хеттер не была обделена красотой, смех был ее проклятием. Что-то среднее между воплями гиены и лаем собаки. Эллисон оторвалась от бумаг как раз в тот момент, когда перегруженный триумф Геральт вывернул из-за угла. Следующим увидел машину Майки. Брэд приехал. Лоррейн вскочила со своего места и выбежала его встречать. Грег, Марио и Хеттер никогда прежде его не видели. Грег и Хеттер, потому что работали уже второй год, а Марио учился на другом курсе. Эта троица вышла на улицу и, стоя в дверях, с любопытством смотрела на нового товарища по работе. Майки, Лоррейн и Брэд обнялись. У них за плечами был 24-часовой экзамен в Бридлхерсте, и после этого неделя тренировок в Уорвике. Гиды, которые прошли вместе через эти две стадии и оказались на одном курорте, становились почти родными. Брэд оставил свои вещи в комнате на втором этаже, где он должен был жить до приезда клиентов. Когда Брэд спустился, перед Эллисон стоял ряд стульев. Он сел рядом с Майки и рассказал ему о приключениях с Сэмюэлем Закатыком. О том, как в конце концов он покинул его утром, когда тот впихивал в джип мешок с травой. Краем уха он уловил конец истории, которую рассказывал Марио. «Я ее спрашиваю, в чем, мол, дело?» А она мне: «Ты назвал меня дурой!» А я ей: «Нет, идиотка, я сказал, что оттрахаю тебя до одурения!» После этого Марио громко расхохотался над собственной шуткой, хотя она вызвала лишь вежливые смешки среди слушателей. Майки взглядом показал Брэду, что именно он думает о Марио. Лоррейн, однако, не стала особенно церемониться. «По-моему, она действительно дура, раз решила тебе дать». Это вызвало более оживленный отклик. Она повернулась к Майки и с утрированным северным акцентом спросила: «Слышишь, Майки, а это правда, что говорят про черных?» «Это в смысле того, что из нас очень хорошие адвокаты, бухгалтеры, политики?» «Да нет, тупица, что у вас у всех хрены здоровые!» «Даже если бы у него был, как у Кинг-Конга, Лоррейн, и он бы тебе его в рот засунул, то все равно ты могла бы трепаться, не заметив разницы», — отвесил Брэд. «Мой наверняка тоже влез бы». «Ага, сейчас. Если твоя штучка мне и понадобится, то только в качестве зубочистки». Ответ Лоррейн вызвал у Хеттер еще один приступ ее отвратительного смеха. «Господи, представьте, как можно трахать это!» — подал голос Марио, указывая на Хеттер и передразнивая ее смех. «Она всегда такая?» «Нет, только когда видит итальянские болтишки», — ответила Лоррейн. У Хеттер от смеха по щекам уже катились слезы. «Ну, ты-то, Хеттер, их насмотрелось достаточно?» — решил присоединиться к веселью Грег. «О, а ты еще и говорить умеешь!» — сквозь смех и слезы выдавила Хеттер. «Ты со своим трипером всех докторов здесь достал. Скольких трахнул в прошлом сезоне? 80? 90? Иди в задницу, кошелка драная, кончай трепаться!» «Да ладно, сколько?»
64.
«Что?» «За сезон?» — недоверчиво спросил Марио, глядя на Грега и думая, что если уж у такого заморыша получилось, то он-то точно в этом году от него не отстанет. «Господи!» — воскликнул Майки. «Ты хоть предохранялся?» «Я никому не оставлял своего телефона». «Ради бога!» — завопила вдруг Эллисон. «Вы можете говорить о чем-нибудь еще, кроме секса?» Послышалось извиняющееся бормотание, и все притихли. После собрания и практики с автобусным микрофоном Эллисон привела всех в бар «Кокни Прайд», который, как и большинство баров в Сан-Антонио, был чуть больше гаража. Она познакомила всех с хозяином бара Тревом. типичным англичанином, переселившимся на Ибицу и открывшим собственное дело. Минут через 10 Эллисон и Треф отделились от остальных к немалому облегчению Брэда и Майки, которые уже устали от его тупых высказываний. Брэд вышел в туалет. Когда он вернулся, тот застал Грега, что-то объяснявшего Марио и Майки. «Ну как? Вы уверены, что все поняли?»
«Думаю, да», — ответил Марио.
«А ты, Майки?»
«Не, мне это в хрен не стучало». «Ну, что же, тогда ты выбрал не ту работу, дружище», — ухмыльнулся Марио.
«Только вот что, Грег, ты бы еще раз повторил, чтобы я все точно запомнил. Значит, одно очко, если тебе подрочат».
«Верно. Одно очко за дрочку, два за отсос и три за полный секс».
Грег с ухмылкой отхлебнул Сан-Мигеля. Наконец-то все поняли правила игры.
«И что за сексист придумал это все?» — поинтересовался Майки.
«О, амиго, скоро ты сменишь пластинку», — захохотал Грег. «Через пару месяцев вам так наскучит трахаться, что вы будете искать себе любой другой способ развлечься. Ни один объект в ваших комнатах не удержится на своем месте, если вы не прибьете его гвоздями».
«Эй, да ладно, Майки, будет весело!» — ухмыльнулся Марио.
«Так что за соревнование и между кем? Я что-то пропустил?» — вклинился в разговор Брэд, одновременно пытаясь поймать взгляд Трева, чтобы заказать себе еще выпить. «Короче, это в основном между своими. Гидами. Но некоторые ребята тоже участвуют. Диджеи, фотографы, парни с пляжа».
«А как тогда насчет бонусных очков?» — поинтересовался Брэд, наконец поймав взгляд Трева и показав на свой пустой стакан.
«Бонусы? Ну да, типа втроем или в шоколадный глаз.
Мы здесь не на кондитерской фабрике. Че ты там мелешь про шоколад?» — поинтересовался Марио.
«Я полагаю, молодой Брэдли имел в виду ржавую пулевую рану», — пояснил Майки.
«Чего?»
— Марио серьезно тупил.
«Морская звезда. Черный ход.
Очко.
Вы чё порите?»
«Мы, Марио, говорим о том, сколько ты очков получишь за то, что влупишь ей в сраку».
«Что? Ты имеешь в виду засунуть в задницу?»
Марио был в шоке.
«Аккуратно войти, я бы так сказал», — поправил его Майки.
«Ты что, пидор, что ли?»
«Мы вообще-то о дамах говорили, Марио». Грег почувствовал, что можно вдоволь поглумиться, и, отвернувшись, подмигнул Брэду.
«Давайте так. 4 очка в случае анального секса с дамой и 3 с чуваком. Как ты считаешь, Брэд?»
«Справедливо».
«А сколько, если парень трахнет тебя?»
«Ну, зависит от размеров его члена», — решил поддержать приятелей Майки, видя, как тупикует Марио.
«Я имею в виду, если у него хрен с детскую руку, тогда получаешь больше очков. Ну, а если у него стручок, как у Марио?»
«Если как у Марио, то тогда ты теряешь очки».
Брэду было все труднее сдерживать смех. Грег не вытерпел и расхохотался.
«Чего веселимся?» — спросила проходившая мимо Хеттер.
«Да вот, старик Марио рассказывает нам о том, как он обожает анальный секс и что он всегда чувствовал в себе гомосексуальные наклонности», — объяснил ей Майки с каменным лицом.
«Ох, какая потеря!» — Хеттер ущипнула Марио за щеку.
«Я не пидор!» — заорал Марио.
«Жаль. Мне нравятся женственные мужчины», — дразняще улыбнулась Хеттер.
«Да нет, Хэт, крошка моя, мы тут выяснили, что Марио просто терпеть не может анального секса».
«И правильно, это очень больно».
«Что? Ты хочешь сказать, что ты пробовала?» — завопил в ужасе Марио.
«Да не то, чтобы я это пробовала. Просто у каждого парня какая-то навязчивая идея туда его всунуть. Я не очень-то это понимаю».
«Вот-вот, Марио показалось, что он обрел союзницу».
«Так давайте же. Объясните мне, зачем вы это делаете?»
«Зачем?» — эхом повторил Марио.
«По той же причине, по которой мужчины переплывают реки, исследуют джунгли», — начал Грег.
«Чтобы измазаться в говне?» — высказал предположение Брэд.
«Фу!» — скривила личико Хеттер.
«Причина, по которой мы все это делаем», — продолжил Грег, — «это причина, по которой мы делаем все, потому что это есть и потому что нельзя». Грег залпом допил пиво и вернулся к обсуждению серьезного аспекта соревнования. Итак, давайте убедимся, что каждый знает о системе очков. 1 очко, если она тебе подрочит. 2, если отсосет. 3 за полный секс. 4 за анал и 2 бонусных очка в случае групповухи. Это значит 8, если ты спишь с 2. С девчонками или мальчишками? Невинно поинтересовался Брэд. «И с теми, и с другими», — ответил Грег и предложил. «Вы, девочки, тоже можете примкнуть к соревнованию».
«Я бы не против», — вздохнула Хеттер. Она посмотрела через плечо на Эллисон, которая мило шепталась о чем-то с Тревом, и кивнула в ее сторону. «Но думаю, что победитель здесь только один».
Ребята закончили с выпивкой, оставили девчонок в баре и направились в Уэст-Энд. Посмотреть, происходит ли там что-нибудь интересное. По дороге Грег их оставил, чтобы заскочить к девчонке, которую он трахал прошлым летом. Она работала в баре «Коралл». Трое остальных пошли в «Сержант Пеппер», где играл очень талантливый пианист Мулат. После 1 пива Брэд их оставил. Сказывалась усталость после долгого путешествия. Майки и Марио подошли к сцене, чтобы познакомиться с музыкантом, когда он закончит играть, поскольку им предстояло еще не раз встретиться. Эллисон сказала им, что они частенько будут приходить сюда с клиентами, и время от времени им придется выходить на сцену и петь. Недалеко от сцены Марио заметил сногсшибательную блондинку, поэтому он оставил майки и набросился на ничего не подозревавшую девушку с энтузиазмом коршуна, увидевшего парализованную полевку. Майке показалось, что он где-то ее уже видел. Закончив, музыкант подошел к ним, коснулся кулаком кулака майки, после чего постучал по плечу Марио. Тот резко обернулся, но, увидев, кто это, заулыбался и проговорил с бруклинским акцентом. «Офигенный сет, чувак, просто охренеть!»
«Спасибо».
«Да, чел!» — Марио посмотрел на блондинку, потом снова на Мулата. «Извини, не знаю, как тебя зовут?» — сказал он пианисту.
«Рэй».
«Рэй, это Шерил».
«Ясно. А вы тут двое что-то мутите, да?» — он подмигнул блондинке.
«Да нет еще», — ответил Марио. «Мне надо сначала сводить ее в ресторан, а потом уж, если она будет вести себя хорошо, то увидит, почему итальянцев называют лучшими в мире любовниками. Что ты думаешь по этому поводу, Шерил?»
«Вы, итальянцы, возможно, и лучшие в гамаке, но не слишком-то быстро соображаете. Шерил — моя девочка. Боюсь, что ты уже 10 минут пытаешься склеить мою подружку. Ну вот, что я тебе скажу. Если ты проставишь нам всем по егермайстеру, я, пожалуй, не стану просить моего охранника разобраться с тобой».
Марио побрел к стойке, недовольно бормоча. Впервые ему пришлось платить за выпивку.
Рэй повернулся к Майке. «У меня нет охранника. Однако, кажется, сработало».
Марио возвращался, неся бокалы с темным ликером.
«Ладно, как тебя зовут-то?»
«Майки».
«Тогда, Майки, если ты не будешь пытаться тоже ее склеить, познакомься с моей девушкой Шерил».
«Шерил Пит», — перебил его Майки. «Давно тебя не было видно на третьей странице».
«Так ты ее узнал?» — расхохотался Рэй.
Марио как раз подошел с выпивкой.
«Да уж, такие скулы...» «Не забудешь», — усмехнулся Майки, пытаясь избежать намеков на ее другие, более явные достоинства. У Марио, который, наконец, ее тоже узнал, такого так-то не оказалось.
«Ёб твою! Точно! Вот откуда я знаю эти буфера!»
«Эй, полегче!» Но Марио несло.
«Господи, я тут пытался склеить девку, на которую дрочил хрен знает сколько раз! Шерил, твою мать, Пит! Охренеть! Надо брату рассказать об этом. Он считает, что ты выглядишь круче всех этих бледей.
Слышь ты, успокойся». Рэй изо всех сил пытается держать себя в руках. Тем не менее, Марио несло дальше. Его теперь мог остановить только бульдозер.
«Интересно, а что он с тобой такого делает?»
Марио полез во внутренний карман за фотоаппаратом. Он явно был под газом.
«Вот, Рэй, держи, сфоткай нас с Шерил. Ноги раздвигать не надо, но сиськи можешь показать.
Майки, уведи его отсюда, пока я не расколол бутылку о его тупую каску.
Давай, Марио, пошли».
Подожди, подожди, Рэй, слышь, не надо, я не хотел тебя обидеть или твою девчонку. Блин, чувак, я же тебя уважаю. То, как ты поешь и все такое.
Марио начал петь.
Да ладно, ладно, забыли. Рэй решил, что лучше будет его простить, чем позволить ему уродовать свою любимую песню. Но, к сожалению, у Марио был талант говорить не те вещи и не в то время.
Серьезно? Без обид. Даже если твоя девчонка снимается голой и куча чуваков дрочит на нее, это ничего не значит.
Черт, да я сам на нее дрочил. Это ведь не значит, что она грязная, блядь, верно?
Рэй схватил бутылку в тот самый момент, когда Майки схватил Марио за руку.
«Все в порядке, Рэй, я держу его. Давай-ка, Марио, топай!»
«Нет, подожди, мне надо разобраться с Рэем.
Завтра разберешься. Нам надо идти».
Майки вытащил Марио на улицу. Было уже 2 часа ночи, когда Майки наконец двинулся в сторону гостиницы. Поднимаясь в горку, он услышал позади себя какое-то движение. Оглянулся, но не смог ничего разглядеть, и решил не вмешиваться. Он шел по все еще оживленному Уэст-Энду. Какая-то девчонка в длинной футболке и шортах блевала у входа в ирландский бар Джо Спуна. Пока он шел вверх по холму, несколько раз его окликали загорелые ребята и девушки, зазывая в различные бары. И он не мог расслабиться до самой дороги, ведущей к его гостинице. Едва он на нее свернул, его нагнала полицейская машина с ревущей сиреной. Полицейские машины всегда настораживали Майки. Но он был в Испании, а потому был уверен, что здесь полицейские не ассоциируют каждого черного с драгдилером, угонщиком машин или грабителем. Машина проехала ярдов 50, прежде чем остановиться, и, развернувшись, направилась в его сторону.
«Это не выглядит многообещающим началом», — подумал Майки и был прав.
Три копа вышли из машины и начали орать по-испански, тыча в него дубинками. Они очень грубо запихнули его в машину. Майки хотел было объяснить им, что он представитель туркомпании, но вовремя вспомнил, что Эллисон говорила о каких-то проблемах с разрешениями на работу. Он решил отложить это до последнего. Машина понеслась через Сан-Антонио, и когда они проскочили перекресток рядом с клубом «Экстазис», Майки подумал, что его везут в Ибица-таун, где был расположен полицейский участок. Но вместо этого они повернули на оживленную дорогу и поехали к тому месту, где 10 минутами раньше он наслаждался прекрасным кофе. Увидев полицейскую машину, народ, стоящий в очередях у входов в клубы, быстренько расступился. «Да что за хрень происходит?» — пробормотал себе под нос Майки. Вытащив его из машины, копы подвели его к хозяину бара. «Посмотри, этот парень?» — спросил самый здоровый полицейский.
«Нет», — ответил бармен. «Но ты же мне сказал, что он черный».
«Да, но это не тот. Этот говорит по-испански. Думаю, он гид». Толстяк-коп снял фуражку и почесал лысину.
«Мы очень сожалеем. Хозяин говорит, что парень ест цыпленок, пьет вино и не платит. Парень тоже негро, как и ты.
Поехали, мы отвезем его домой. Ты где жить?» Из бара гостиницы Эллисон увидела, что Майки дерется с каким-то испанским полисменом. Она договорилась о встрече с Тревом и заскочила в Бон переодеться, и тут увидела это. Выбежав на улицу, она жестко потребовала объяснений. «Ты уволен!»
«Что?
Из-за тебя будущее всей компании на этом острове оказалось под угрозой. Завтра ты летишь домой».
Майки не верил своим ушам. «Почему? Что я сделал?»
«Красть — это не совсем то, чего мы ждем от гидов. Наверное, поэтому ты и носишь значок гида все время, что надеешься получить бесплатную кормежку».
Майки не очень хотелось тратить время на эту идиотку. Но для того, чтобы провести лето так, как он планировал, с ситуацией нужно было разобраться на месте. Даже несмотря на то, что это была больше ее проблема, чем его.
Необходимо было тактично, спокойно и обдуманно выйти из этого положения, умудрившись не настроить против себя менеджера по курорту. Женщину, которая безо всяких объяснений могла отослать его домой просто потому, что он не подходит.
«Эллисон,
Какой-то черный парень убежал, не заплатив за еду. А поскольку в это время года на острове не так уж много не так много других черных парней, они забрали меня. Это был случай неверной идентификации, так что, поверь мне, нет вообще никаких проблем. Я не вор, я не эксгибиционист, и я не выпрашиваю еду.
Хорошо.
Завтра я схожу в участок и все улажу. Эллисон закурила, сделав длинную затяжку. Надеюсь, сегодняшний случай кое-чему тебя научил.
Это верно. Сегодня Майки понял, что его менеджер не говорит по-испански и не видит дальше своего носа. Несмотря на то, что Эллисон была здорово пьяна, она сама доехала до Кокни-Прайд и забрала оттуда Трева. Они перекусили в Сан-Антонио-Гриле, а затем поехали в его уютную маленькую квартирку рядом с заливом. Изначально Эллисон намеревалась объехать некоторые из баров, куда она предполагала направлять клиентов, чтобы договориться о времени, которое будет потрачено в каждом из них, и подбить итоги. В первые же дни на Ибице она познакомилась со всеми владельцами баров, которые имели негласную договоренность с молодые и холостые. Она чувствовала, что из всех них Тревор более склонен к некоторому женскому влиянию, и поэтому провела весь сегодняшний вечер в его компании, чтобы быть уверенной, что он согласится на то, что ей нужно. Хотя в начале сезона выплаты были не столь важны, к концу июня, когда на острове будут тысячи туристов, необходимо, чтобы вся система работала как часы. Фирма «Молодые и холостые» всегда искала места, которые оставались полупустыми. Причина, по которой они были столь же популярны, как норвежские пляжи, была проста. Они были дерьмом. Большинство баров в Уэст-Энде не шли на сделки, потому что им это было не нужно. Более того, они были против того, чтобы к ним приходили клиенты молодые и холостые, потому что они распугивали постоянных клиентов, и когда уходили, это происходило минут через 40, то бар оставался практически пустой, что было абсолютно невыгодно. Многие бары предпочитали маленькие группки, человек по 20 и с хорошо знакомыми гидами. С самого первого дня все гиды знали, если их поймают на том, что они делают на этом деньги, они будут немедленно уволены. Единственными людьми, которые могли делать левые деньги, были те, кого официально санкционировала на это компания. Весь поток черного нала организовывался менеджерами по курорту, что предоставляло им великолепную возможность вертеть цифрами в отчетах так, как им было выгодно. В надежде на собственную прибыль Эллисон и посетила Кокни-Прайд. Кристи сказала ей, что в прошлом году Трев платил по 75 песет за каждого клиента, приведенного к нему в бар. Эллисон знала и то, что Тревор был старым похотливым козлом. Поэтому, чтобы заставить его поднять выплаты до 150 песет за клиента, она выставила на показ все свои прелести. Это того стоило. А начальству будет сказано, что выплаты составляют всего 50 за голову. Каждую неделю она также будет преуменьшать количество клиентов, посещавших эти бары. Только бар Трева должен был принести ей 4-5 тысяч фунтов за сезон, а таких баров было 4. Плюс 2 ночных клуба, плюс экскурсии, ресторан, прокат машин и мопедов. Этот список был приятно долгим. Когда они приехали к Треву, Эллисон уже знала, что он попался к ней на крючок. Она поцеловала его в щечку, скинула туфли и плюхнулась, хихикая, на кремовую кожаную кушетку. «Итак, дорогая моя, что ты будешь? Виски, чтобы повеселиться, или бренди, чтобы забыться? А как насчет вина, чтобы я могла потасковать одна?» Подразнила она его, сексуально растягивая слова. «И по кому же мое маленькое сокровище сохнет?» Эллисон облизала губы, посмотрела на ширинку брюк Трева и невинно взглянула на него снизу вверх. «Ну, это зависит от того, что ты мне можешь предложить, Тревор». Трев поставил бутылку Джека Дэниелса на место, подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал. Целуясь,
Элисон встала на колени и почувствовала, как напряглось его хозяйство, уперевшись ей в ребра. Он схватил ее за волосы и грубо откинул ее голову назад, нежно покусывая шею и плечо. Элисон потянулась так, чтобы ее правая грудь прижалась к его члену под брюками. Треф просунул ей руку под блузу, поиграл с ее левым соском, затем расстегнул оставшиеся 3 пуговицы. Элисон, будто колеблясь, то поглаживала вперед Тревора, то убирала руку. Теперь она полностью себя контролировала и могла играть в игры. Треф полностью купился на это. Она продолжала его поглаживать, время от времени убирая руку, как будто она делала что-то, что ей не следовало делать. «О, Треф, я так хотела бы, но не могу».
«Ну почему, дорогая? Мы ведь взрослые люди».
«Я знаю, Тревор».
«Тогда в чем дело?»
«Слушай, Треф, ты очень похотливый мужчина. Я в своей жизни переспала всего с 3 мужчинами и никогда не делала это в первую ночь», — солгала Элисон. «Присядь». «И где обещанное вино?»
Тревор неохотно прошел через комнату к бару и налил ей вина.
Она поблагодарила его поцелуем в губы, и когда он присел рядом с ней, погладила его грудь. «Вино заставляет тосковать меня. Оно...» Хихикая, она скрестила руки и ноги, крепко их сжав, так что, если бы он захотел добраться до ее прелестей, то ему потребовалась бы еще одна пара рук. Все, что он смог, это поцеловать ее макушку. «Извини, Треф, ты ведь не обижаешься?»
«Нет, дорогая, у нас еще будет время для этого», — оптимистично ответил он.
Элисон промурлыкала. «Вот почему я люблю взрослых мужчин. Они понимают женщин намного лучше. Конечно, у нас скоро все получится, просто все эти дела с левыми деньгами не дают мне расслабиться».
«А в чем проблема, Эл, дорогая?»
«Начальство требует от меня определенной суммы. А в этом сезоне клиентов будет намного меньше, чем в прошлом, поэтому в этом году я пытаюсь получить с баров».
«А я думал, что ты просто жадная до денег корова».
«Тревор, как ты мог такое про меня подумать?»
«Ладно, ладно, извини. Я думал, что большая часть денег идет тебе».
«Нет, все изменилось. Все деньги теперь забирает компания. Воистину, Элисон была талантливой лгуньей. Итак, она сделала паузу, вздохнула, села прямо и, поглядев Тревору в глаза, спросила. «Как насчет 150 за голову?»
«Посмотрим». Тревору тоже хотелось поиграть.
Элисон решила идти ва-банк. «У нас нет времени на все эти «посмотрим», дорогой мой. Завтра я должна предоставить компании список баров, услугами которых мы будем пользоваться». Лгала она уверенно и быстро. «Так мы пользуемся твоими услугами или нет?»
Тревор встал и подошел к бару. Плеснув себе виски, он посмотрел на нее. Выражение его лица было жестким.
Элисон показалось, что она облажалась. Он сделал глоток, предварительно прополоскав рот. Затем, когда у Элисон от волнения сперло дыхание, бывший лондонский таксист усмехнулся знакомой ухмылкой.
«Ну что ж, давай, только сделай мне одолжение».
«Конечно, дорогой, любое».
«Покажи сиськи, прежде чем уйдешь».
«Ух, Тревор!» Элисон встала, чмокнула его в щеку, надеясь, что тот шутит, но подозревая, что это не совсем так. Через 5 минут после того, как она вышла из его квартиры, Элисон закурила сигарету и вздохнула с облегчением. Через 5 минут после ее ухода, выбрасывая в корзину липкую салфетку, Тревор сделал то же самое.